Ну а мы продолжим. Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, самые ключевые, самые значимые, самые весомые сообщения к текущему часу, самые значимые истории, которые разворачиваются прямо сейчас, мы освещаем не только в эфире, также у нас на сайте radiosputnik.ru, также у нас в соцсетях, также у нас в телеграм-канале. На все из этого прям нужно или можно подписаться, не пропускать ничего, тогда получится. Силовики покинули офис Яндекса в Минске. Это сообщает корреспондент РИА Новости. Хотя ранее, более чем 2,5 часа назад, люди в черном, без опознавательных знаков, с оружием, пришли сегодня в представительство Яндекса в Минске. Без объяснений причин. Речь о зданиях, где располагается отдел разработки и сервисов Яндекса, а также о помещении речь идет с сотрудниками водительского хаба Яндекс.Такси. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри. Среди них охранники, дежурные, ключевые специалисты. Связи с ними нет. Вот так ситуация разворачивалась, и, соответственно, потихонечку новости приходят.
Да. В пресс-службе компании подтверждали информацию о том, что люди в черном приходили в офис здания. СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря компании Илью Гробовского, писали, что в офисах проводились обыски. Сейчас представительства компании работают несколько человек, так как с марта большинство сотрудников на удаленке. Местные СМИ также сообщали, что подобные действия людей в черном происходили в офисах Uber, но тут стоит уточнить, что компания Uber работает в Белоруссии вместе с Яндексом.
В Российской ассоциации электронных коммуникаций ситуацию с Яндексом в Минске характеризуют как недопустимую. Член комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявил, что, процитирую, необходимо потребовать от белорусских властей немедленного восстановления законности режима правового благоприятствования в отношении Яндекса.
Сервисы Яндекс.Такси, Яндекс.Карты работают в республике в штатном режиме. Пользователи могут вызывать и такси, и выстраивать маршруты передвижения через геонавигационное приложение. После сообщений о происходящем в офисах компании, акции Яндекса замедлились в росте, согласно данным Мосбиржи. Если говорить про открытие торгов по этим бумагам, то там был показан очень серьезный такой ощутимый рост, более чем на 5%, и впервые в истории акции Яндекса превысили отметку 4500 рублей за штуку. Сейчас цены бумаги вновь перешли к восходящей динамике.
Ну и напомню еще раз, прям срочное сообщение. Силовики покинули офис Яндекса в Минске. Опять же, сообщение корреспондента РИА Новости. А у нас на телефонной связи ведущий «Спутник Беларусь» Вячеслав Шарапов. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Могу подтвердить то, что сказал РИА Новости, потому что наш источник тоже пишет о том, что Следственный комитет и Департамент финансовых расследований КГК, это Комитет госконтроля Белоруссии, не проводят никаких следственных действий в минских офисах Яндекс и Uber. Очевидно, ситуация стала развиваться в обратную сторону.
А какие-то пояснения по поводу того, почему туда люди приходили в офисы Яндекса, есть или по-прежнему в молчанку играют?
Ну, очевидно, их и не стоит ждать каких-то объяснений, потому что со всем учетом текущей ситуации вряд ли кто-то будет что-то подробно комментировать. Могу сказать, что в целом ситуация у нас начинает переходить из плоскости вечерних и ночных протестов, которые вот осуществляли в последнее время наиболее горячие молодые головы, в плоскость дневных акций солидарности, в которых участвуют женщины, олицетворяя собой такой мирный протест против результатов выборов и действий белорусских силовиков. В столице постоянно слышно, как в поддержку этих женщин сигналят машины. Приходят, кстати, сообщения и сюжеты из белорусских предприятий, рабочие которых тоже обращаются к своему начальству с выражением недовольства. И это уже, кстати, очень серьезный звоночек власти, напоминающий о необходимости нового диалога и новых подходов к разрешению сложившейся ситуации. Скажу, что с точки зрения немалой части простых людей в борьбе за мнения, которых власть, похоже, терпит неудачу, проигрывая определенным телеграм-каналам, которые топят за революцию, и, похоже, является неким инструментом в руках заинтересованных кругов, а в то время как официальные СМИ работают старыми методами, рассчитывая на пожилую аудиторию, скорее, которая в электоральном смысле тоже нельзя списывать со счетов. И эта аудитория, как мы знаем, традиционно поддерживает Александра Лукашенко. Но следует сказать, что история с отключением интернета, которая тоже сыграла против урегулирования ситуации, скорее подогрела ряды недовольных.
Вячеслав, а расскажите, пожалуйста, вот в целом, грубо говоря, кто сейчас ведет ситуацию? Ну, ведет в каком смысле? Влияет? Кто сейчас, вот, ну, уж простите, нет слова, авторитетом владеет? То есть кому прислушиваются? Кого направляют? Вот про этот телеграм-канал, который там миллион, мне кажется, уже 1,5 миллиона пробил число подписчиков, уже достаточно много сказано. Одно время казалось, что это какая-то, ну, в другой мир можно было попасть, заглянув туда.
А потом смотришь...
Да-да-да. А потом все больше как-то серьезно и серьезно начинаешь воспринимать, понимаешь, что вот оно есть. Какие-то другие еще есть моменты? Или все это на уровне, вот как сказать, может быть, сарафанного радио, на уровне личных призывов? Как себя ведет телевидение, радио, общественники? Что высказывают? Как высказывают? Расскажите, пожалуйста.
Ну, здесь можно сказать, что работает какой-то, пожалуй, невидимый дирижер. Вот даже с самого начала еще избирательной кампании можно было видеть, как появился блогер Тихановский, который разогрел аудиторию, всю интернет-аудиторию в Беларуси своими сюжетами о несправедливостях и нерадивой работе чиновников на местах, там, по всем точкам Беларуси он ездил, ездил очень много снимал, очень много показывал. Вот он как бы отыграл свою партию в этом оркестре. Потом появляется, значит, его, из-за его спины появляется банкир Виктор Бабарико, который начинает беседовать, проводить встречи с избирателями и тоже как бы поднимает следующую волну такого протеста в Беларуси. Он тоже уходит, так сказать, отыграв свою партию, его заключают под стражу и как будто бы локализируют. И вдруг, значит, уже после того, как и Валерий Цыпкало выбыл из избирательной гонки, вдруг всплывает эта триада женская, которая тоже начинает играть свою самостоятельную партию. И уже дойдя до выборов, и непосредственно на выборах, и после выборов, когда все видели эти громадные очереди на избирательные участки, и, наверное, было понятно, что кого эти очереди поддерживают. И тоже свою партию отыграла эта триада. Теперь эстафету подхватил телеграм-канал этот, очень раскрученный, очень влиятельный. Он тоже поднял волну протеста. А теперь волна протеста перекочевывает, скажем так, уже в широкую аудиторию, в более взрослую, и это очень и очень серьезно. Мы с тревогой наблюдаем за событиями.
Вячеслав, расскажите, пожалуйста, о такой ситуации. Насколько есть опасения? Насколько видно вот желание, может быть? Или намеки на то, что вот эта невидимая рука, я не знаю, в принципе, какие-то попытки повлиять все-таки происходят и существуют из-за границы? Есть заявление российского МИД о том, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации. И вот есть тоже вот эта пометочка, по-моему, чуть не в первый раз сказано именно российский МИД о том, что прослеживаются, я процитирую, отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Беларуси. Вот этот момент. Насколько ощущается, насколько заметен, насколько есть опасения, что, ну, грубо говоря, за Белоруссию решат судьбу, решат события те, кто проживают за границей Белоруссии?
Непонятно, решат ли они судьбу Беларуси, но то, что их влияние очевидно, это факт. Мы беседуем периодически с крупными политическими экспертами, в частности, сегодня с крупным специалистом, с профессором МГИМО Еленой Пономаревой. Мы записывали ее комментарии, она сказала, что ну, действительно все идет по учебнику Джина Шарпа. Это идеолог цветных революций, что вот все буквально, все вот эти вот этапы, все это по его учебнику. Понятно, что кто-то влияет, понятно, что кто-то действует. Наверное, самое время пришло для того, чтобы это все четко понять и предпринимать какие-то меры. Я не знаю, сегодня очень нужна какая-то конструктивная повестка. Сегодня нужно садиться за стол переговоров, я не знаю, власти. Оппозиция сегодня никем не олицетворена, кроме народа. Как бы нет у нее лидеров, но то, что проблема явно назрела, это очевидно.
Ну вот мы смотрим за ситуацией, за тем, как развивается ситуация в Беларуси. Действительно, ощущение того, что лидера оппозиции нет. И дело в том, что те, кто представляет себя как оппозиционные силы, они почему-то предлагают народу выйти и отстаивать свои права, тем самым подставляя их на то, чтобы, ну, не знаю, там, быть задержанными или еще что-то.
Ну, да.
А сами главное почему-то куда-то уходят в тень.
Поднять какой-то протест, а что непонятно, что они требуют, чего не требуют. Нет экономической какой-то, скажем, перспективы, нет просчитанной математической модели экономической, нет ясных политических каких-то посылов. Ну, за все хорошее против всего плохого, это же не программа. Это так,
Так это с такой программой политики выходит во всех странах, я не знаю, последние лет сколько, лет 2000 уже, может быть. Сказать, ребята, да, все наверное. Будет хорошо, а вот у них все плохо. Приходит оппонент и говорит, ничего подобного. Вот этот момент, насколько тоже, ну то есть, как бы, насколько прислушиваются, насколько Белоруссия сейчас готова слушать серьезные тезисы. То есть не просто призывы, призывы можно всегда красивые под любую ситуацию найти. Вот к серьезности, к анализу, к конструктиву, насколько есть готовность?
Серьезный анализ и конструктив никогда не бывает преждевременен, он всегда своевременен. Он может запоздать, и это очень и очень плохо. Но вот сегодня как раз такого дискурса нам и не хватает, к сожалению. А хочется, хочется какой-то повестки, я не знаю, какой-то интеграционной новой, что ли, нового дыхания в нашу интеграцию. Я думаю, что любой сегодня житель Белоруссии, он трезво оценивает ситуацию, ну, уже исключение совсем каких-то горячих голов. И я думаю, что откликнулись бы на эту инициативу с удовольствием. Ждем, ждем, откуда поступит первый позитивный сигнал.
Вячеслав, скажите, а есть ли какие-то версии, если среди белорусов, кто мог устроить вот это давление извне на страну, на ситуацию?
Потому что есть вот какое-то такое наблюдение, что, ну, смотрите, очень Восточная Европа как-то активничает. Литва, смотрите, присутствует. Из Польши идут прям тезисы за тезисом, сигнал за сигналом. Словакия вот высказалась. Вроде бы какие-то не самые прям, ну, не желая никого обидеть, не самые прям передовые видные европейские страны, но постоянно, вот что называется, держат руку на пульсе и желают каким-то образом напомнить о себе, проявить о том, что вот давайте мы тут вот все в одном регионе. Что это такое, как это понимать, как это в Белоруссии воспринимается?
Ну, знаете, простой народ это воспринимает, наверное, как некую солидарность Европы с Белоруссией. Угу. Но мы-то прекрасно понимаем, те, кто мало-мальски хоть как-то сталкивается с политическим анализом, что ведь здесь нужно говорить и о двухконтурной системе власти, и, может быть, переходить на какую-то конспирологию в хорошем смысле этого слова, потому что мы прекрасно понимаем, что вот эта солидарность, ну, принесла, например, народу Украины. Это все совершенно очевидно. Поэтому говорить о каком-то отклике, таком позитивном и широком на вот эту инициативу Европы, наверное, можно. Дело в другом, насколько это будет полезно для самой страны.
Так и насколько это может быть полезно или бесполезно?
А это уж покажет жизнь. Потому что понятно, что сегодня Беларусь стоит на распутье. Это такая некая точка бифуркации. Из нее надо выйти с честью, с достоинством и с какими-то положительными моментами. Хотелось бы, по крайней мере, чтобы не было так, как на Украине.
Вячеслав, спасибо вам огромное за комментарии, за рассказ о том, что происходит в стране, как воспринимает ситуацию Беларусь. Еще один взгляд. Безусловно, есть огромное количество фотографий и видео. Я могу призвать, я думаю, Олег присоединится и вся наша редакция, чтобы слушатели, наблюдая за ситуацией, делая какие-то выводы, обязательно старались оценить в целом, посмотрев ситуацию всесторонне, а не основываясь на тех данных, которые публикуют, пусть мегапопулярные, пусть с миллионами подписчиков, но какие-то вот один, например, Телеграм-канал, Ютуб-сообщество, к Фейсбук-комьюнити.
Абсолютно с тобой в этом плане соглашусь, но и я еще хотел добавить по теме, с которой мы, собственно говоря, начали этот час. Сотрудники офисов Яндекса в Минске дали исчерпывающие ответы на вопросы белорусских правоохранителей. Угу. Это сообщает пресс-служба посольства России. Собственно говоря, я так понимаю, что никаких больше претензий к компании Яндекс, которая работает на территории Республики Беларусь, больше нет.
Проследим за этой ситуацией. О подробностях расскажем и в 18 часов в подкасте «Слышали новости». Позже на сегодня вечерняя тема, большая, содержательная, посвящена именно этому вопросу.